«Завтра, скажем, вы свободны?» Пепе Лобо сделал не менее 5 шагов, прежде чем мягко заметить. «Завтра тоже будет дождь». «Ну да, конечно, как я не сообразила. Ну, значит, в первый же погожий день, перед тем, как сниметесь с якоря или сразу по возвращении». Молчание, нарушаемое шумом дождя. Держась поближе к фасадам домов, они идут по торцам улицы Дабланес. Дом Пальма на углу шагах в 20, когда Лолита вновь подает голос. «Я завидую вашей свободе, сеньор Лобо». Он звучит совсем иначе. Холодней или безличней. Слово «сеньор» все расставляет по своим местам. «Я бы назвал это иначе», — отвечает капитан. «Вы не понимаете. Они уже подошли к воротам ее дома, к просторному полутемному проходу, ведущему к калитке во внутренний двор, уставленный катками с цветами». Пепе Лобо снимает и отряхивает шляпу. Лолита закрывает зонт. Набухший влагой бушлат тяжело обвис на плечах, промокшие башмаки с серебряными пряжками текут и оставляют лужи на каменных плитах. «Свободен человек, с которым случается лишь то, чего он сам хочет», — говорит она, — «которому помешать может лишь он сам». «Вот сейчас она просто красива», — признает Пепе Лобо. «Когда стоит в этом сумеречном свете, идущем с двух сторон, из патио, из улицы, в полумраке, окутывающем ее сзади, с каплями дождя на щеках, и кажется, будто пристальный взгляд устремлен не на, а сквозь него, куда-то дальше». К каким-то морям и бесконечным горизонтам. «Если бы я родилась мужчиной...» Она осекается, и оставленную ее словами пустоту заполняет чуть заметная задумчивая улыбка. «По счастью, этого не произошло», — отвечает корсар. «По счастью?» Она смотрит на него удивленно и едва ли не с возмущением, причина которого Пепе Лобо неведома. «Вот уж нет, клянусь всем святым. Вы...» — она приподнимает руку, словно собираясь прижать пальцы к его губам, чтобы не дать больше вымолвить ни слова, но движение это пресекается на полпути, рука никнет. «Мне пора, капитан». Поворачивается, толкает калитку и входит в дом. Пепе Лобо, оставшись один в подворотне, глядит на окутанное серым светом патио, потом надевает шляпу и снова оказывается на улице, под дождем. Набросив на плечи провощенный карик, поглубже натянув клеенчатую шляпу, прижавшись к стене, чтобы спастись от дождя, комиссар Тиссон разглядывает труп, лежащий в нескольких шагах отсюда на куче обломков, под которыми его и обнаружили часа 3 назад. Упавшая вечером бомба частично разрушила домишко в переулке на задах часовни Дивина Пастора. Пострадало 4 жильцов, причем один, старик, который в это время был в доме и оказался под завалом, в тяжелом состоянии. Неожиданность случилась под утро, когда жители, роясь в развалинах в надежде найти что-либо из своих пожитков, обнаружили на нижнем полуподвальном этаже, где прежде помещалась столярная мастерская, тело женщины. Выяснилось, что она погибла не от взрыва и не под обломками. Руки у нее были связаны, во рту кляп, а спина содрана кнутом до костей. Дождь, который неустанно обмывает труп, лежащий вниз лицом среди руин, и пропитывает спутанные, склеенные, запекшиеся кровью волосы, уже очистил от гипсовой крошки и битого кирпича изуродованную спину, открыл взгляду блестящие от влаги внутренности и спинные позвонки от основания черепа до поясницы. «Опознать будет нелегко», — докладывает Кадальсо, отряхиваясь от воды. Обломки изуродовали ей лицо. На вид молодая, как и те. Может быть, кто-нибудь хватится ее. Если так, проведешь опознание. Слушаюсь, сеньор комиссар. Рахелио Тиссон отлепляется от стены и, обходя обломки, выходит из переулка на улицу Паскин. Дождь все еще льет, но в этой части города, где улицы проложены строго перпендикулярно друг другу и гасят ветер, слабее, чем в других. Помахивая тростью, комиссар смотрит на соседние дома, оценивает ущерб, причиненный бомбой, разглядывает проулок, который выводит прямо к узкой задней двери церкви, фасадом выходящей на улицу Капучинос. Совершенно очевидно, что женщина умерла прежде, чем взорвалась бомба. Новое убийство опять предшествовало попаданию, как это было на улице Вьенто. А вот на улице Лаурель никакая бомба не падала ни до, ни после, отчего смятение комиссара только усиливается. Тем паче, что все это повлечет за собой новые сложности с главноуправляющим и губернатором. А заключаются эти сложности в том, что кое-что можно рассказать, а чего-то нельзя. Впрочем, об этом он еще успеет подумать. Сейчас все помыслы его устремлены на поиски явления загадочного, неведомого происхождения. Оно, без сомнения, присутствует здесь, витает в воздухе, разлито в окружающем городском пейзаже. Эти ощущения он испытывал раньше. Кажется, будто в некоем определенном месте из-под гигантского стеклянного колокола выкачали весь воздух, сделавшийся вдруг неподвижным и беззвучным. Тиссон бродит по переулку, переходя с места на место, нюхая воздух, как охотничий пес. Вглядывается в мельчайшие подробности того, что его окружает. Однако все пропитано дождевой сыростью. Внезапно его осеняет мысль, что вчера вечером или ночью, когда девушка погибла, дождя не было. Может быть, дело в этом, соображает он. Может быть, необходимы особые условия, состояние воздуха, его температура. Или черт его знает, что еще. А может быть, он и сам, поддаваясь нелепым скачкам воображения, постепенно сходит с ума и готов к тому, чтобы окончить свои дни в сумасшедшем доме на Калете. Одолеваемый этими тревожными думами, комиссар движется налево и доходит до каменного, выкрашенного в белый цвет портика часовни, где над образом Пречистой Девы, гладящей Агнца, горит лампадка. Дверь в часовню открыта, и Тиссон, не снимая шляпы, входит внутрь, озирается. В глубине над тускло поблескивающей позолотой запрестольного образа мерцает одинокая лампадка. Колено преклоненная перед алтарем фигура поднимается, опускает пальцы в чашу со святой водой и, осенив себя крестным знамением, проходит мимо посторонившегося комиссара. Это старуха в глубоком трауре с четками в руке. Он покидает часовню и видит, как старуха удаляется под дождем в сторону Капучиноса. Комиссар смотрит ей вслед, покуда она не исчезает из виду. Тогда, укрывшись под навесом, он закуривает и неторопливо пускает кольца дыма, медленно расплывающиеся во влажном воздухе. Как хорошо было бы не томиться тревогой, не страдать от угрызений совести из-за того, что пришлось ему наблюдать там, посреди развалины мусора. Одна убитая, 6 или 50, не все ли равно, это ничего не меняет. Мир по-прежнему будет катиться в бездну. В конце концов, в самом порядке вещей заложен гибельный смысл, думает он. В самой жизни и смерти, непременном ее следствии. Кроме того, у любого наблюдаемого нами обстоятельства собственный ход, свой особый ритм. Каждый вопрос должен предоставить разумную возможность ответа на него. В том, что произошло, нет его вины, думает Тиссон, выпуская очередное облачко дыма. Он всего лишь свидетель. Дай бог, чтобы сегодня вечером он был так же убежден в этом, как и сейчас. В пустой гостиной своего дома, под безмолвно устремленным на него взглядом жены, возле закрытого пианино. А если отбросить словеса, остается признать одно: вчера девушка еще была жива. «Господа Бога мать!» — хмуро и в полный голос произносит он. Потом глядит на часы, бросает на землю окурок, придавливает его мокрой подошвой. «Самое время», — холодно заключает он, — наведаться кое к кому в гости. Слышно, как наверху дождевые капли стучат о плиты террасы, о дощатый навес пустой голубятни. Стоя возле двери, стекла которой сегодня не играют разными цветами, потому что свет снаружи льется рассеянный и серый, Григорио Фомигаль в шерстяном колпаке и халате жжет в печи последние бумаги. Дело не слишком спешное и работы немного. Компрометирующих его документов мало. Блокнотики, где указаны места, куда попали бомбы, и координаты этих мест, листки с вычислениями и расчетами дистанций. Все это сгорает листок за листком по мере того, как чучельник открывает железную дверцу и, бегло проглядев разрозненные исписанные страницы, сует их в пламя, в раскаленные уголья. До этого он сжег, предварительно выдрав из переплетов, где скрывались они под видом вполне невинных книг, запрещенные сочинения французских философов. Старинных спутников своей жизни и размышлений он отправил в огонь без особенного сожаления. Ничего такого в доме остаться не должно. Он не слеп и не сбит с толку. И для него не прошло незамеченным, что с определенного времени, стоит ему лишь показаться на улице, незнакомые люди, которых он раньше никогда не встречал возле дома, следят, стараясь не обнаруживать себя за каждым его шагом. И каждую ночь, перед тем, как лечь спать, из окна своей спальни, оно единственное выходит прямо на улицу, чучельник может убедиться, что внизу, прячась в темноте на углу улиц Эскуэлос и Сан-Хуан, неукоснительно маячит соглядатай. И когда он идет по городу, то, остановившись под тем или иным предлогом у витрины или в дверях таверны и бросив осторожный взгляд через плечо, неизменно замечает, что за ним, близко не подходя и далеко не отпуская, следует сопровождение. Несколько мрачных, весьма неприятного вида личностей в гражданском платье. В свете всего этого Григорио Фумигаль иллюзий по поводу своего будущего не питает. Более того, обстоятельно оценивая положение, а также то, что сделал он и что могут сделать с ним, удивляется, что до сих пор на свободе. Все, что могло вместиться в устье печи, превратилось в золу и пепел. Осталось лишь самое главное – план Кадиса. Ключ ко всему. Фумигаль меланхолически созерцает немного залощенный от частого потребления вдвое сложенный лист, на котором прочерченные карандашом прямые и кривые образуют конус с вершиной, обращенной к востоку, накрывают город замысловатой сеткой. Это плоды тщательной и кропотливой работы, длившейся день за днем целый год. Нескончаемых хождений, беспрестанных тайных наблюдений, которые обрели необыкновенную научную ценность. Все это либо отмечено здесь, либо должным образом соотносится с отметками на плане. Вот географические координаты, углы падения, сила и направление ветров, которые преобладали в день и час падения бомб, вот радиусы действия, вот мертвые зоны. Военное значение этого плана для тех, кто осаждает Кадис, неоценимо. И по этой причине Фумигаль, хоть и остро чувствовал нависшую угрозу, до сих пор хранил его, надеясь, что связь с другим берегом бухты, разорванная после исчезновения Мулата, рано или поздно восстановится. Однако ничего не происходило, опасность же возрастала с каждым часом. Последние голуби унесли в Тракадеро сообщение о том, что положение отчаянное, но ответом было лишь молчание. И по прошествии еще какого-то времени чучельник вынужден был признать, что брошен на произвол судьбы. Той судьбы, которую он на этом рискованном отрезке своей жизни, дни для него давно уж стали похожи на какой-то странный сон, и он сомнамбулистически бредет по нему, сам себе выбрал. А вернее сказать, навязал силой во всех смыслах этого слова. Однако есть такое, чего избежать нельзя. Есть ситуации, которые никто не может ни выбрать, ни отвергнуть. Или, по крайней мере, в полной мере. Он разрывает план Кадиса на четыре части и, скотав в тугие комки, бросает их в печь. Вот и все, думает он. Сейчас обратятся в пепел жизнь и миропонимание. Геометрически четкая система миропорядка, всей своей ледяной неумолимостью приводящая к последним и самым необходимым последствиям, однако пока все же незавершенная, не достигшая своего жестокого и окончательного финала. Слово «финал» напоминает о маленьком темного стекла пузырьке со стеклянной же, запечатанной красным сургучом пробкой, который ждет своего часа в ящике письменного стола. Там, припасенный в чаянии худшего концентрированный раствор опия, способный легко и нежно даровать свободу и безразличие. Разгоревшееся пламя освещает удрученное лицо Григорио Фумигаля, а за спиной у него – выпотрошенных, разъятых на части и воссозданных тварей, из поблескивающих стеклом витрин, из шестков по стенам, уставивших в пустоту неподвижные глаза. Свидетелей того, как терпит крах человек, спасший их от распада и забвения, не давший им сгнить или рассыпаться в прах. Мраморный стол сегодня пуст. Чучельник уже давно выбит из колеи. Лишился той сосредоточенности, без которой нельзя точно и тонко орудовать ланцетом, проволокой, материалом для набивки. Не хватает спокойствия. И впервые, насколько помнится, за всю жизнь решимости. Пожалуй, Стоило бы сказать «отваги», но он не осмеливается сформулировать это так ясно. Опустевшая голубятня за последние недели подорвала слишком много устоев. Слишком многое определило с беспощадной очевидностью. Вглядываясь в того, кем он стал сейчас, побуждая себя оценить ближайшее будущее и остаток своей жизни, если то и другое в самом деле продлится больше нескольких часов, Фумигаль не в силах превозмочь собственное глубочайшее безразличие. И даже это решение сжечь документы и компрометирующие книги вовсе не было продиктовано необходимостью. Это всего лишь логическое следствие предыдущих поступков. Едва ли не безусловный рефлекс. Последний всплеск лояльности по отношению к тем, кто находится на другом берегу бухты, а, впрочем, может быть, и это гораздо вероятней, к самому себе. Брякнул колокольчик у входной двери. Коротко. Один раз. Фумигаль закрывает дверцу печи, встает, выходит в прихожую. Смотрит в зарешетченное оконце. На площадке стоит незнакомый человек в непромокаемом провощенном плаще и клеенчатой шляпе. С полей капает дождевая вода, крупный крючковатый нос, как выставленный вперед клюв хищной птицы, густые, соединенные с усами бакенбарды. В руках тяжелая на вид трость с угрожающим массивным набалдашником. «Григорио Фумигаль, я комиссар полиции, потрудитесь отворить». «Разумеется, потружусь», — решает про себя чучельник. Все прочее теперь уже бессмысленно и нелепо. Случилось то, что и должно было случиться рано или поздно. Удивляясь собственному спокойствию, он отодвигает щеколду и, открывая дверь, снова вспоминает о пузырьке темного стекла в ящике письменного стола. Вероятно, уже через несколько минут прибегнуть к его помощи будет поздно, но любопытство непреодолимо и пересиливает. Забавное объяснение – любопытство. Разве это оправдание? Скорее уж, малодушный предлог для того, чтобы еще некоторое время дышать, а если выразиться точнее – наблюдать. «Вы позволите?» – осведомляется посетитель. И, не дожидаясь ответа, переступает порог. Когда же чучельник порывается закрыть дверь, движением трости останавливает его, пусть будет открыто. Прежде чем провести гостя в комнаты, Фумигаль замечает на лестнице еще двоих в круглых шляпах и темных плащах. «Что вам угодно?» Полицейский, который не снял шляпу и не распахнул свой английский карик, стоит посреди кабинета рядом с мраморным столом, поигрывает тростью, оглядывается. Причем так, словно не осваивается на новом месте, а проверяет, все ли здесь осталось как прежде. Фумигаль спрашивает себя, когда это он успел побывать у него в доме, и как это ему удалось не оставить следов своего пребывания. «Лежит безмолвный посреди животных, которых сам мечом своим сразил». Фумигаль растерянно моргает. Полицейский произнес это, еще не окончив своего осмотра и не оборачиваясь. «Произнес?» Продекламировал, чуть нараспев. Это, несомненно, цитата, но чучельник не знает откуда. «Что, простите?» Взгляд гостя невыносимо пристален. Что-то есть в нем помимо и сверх обычной полицейской дотошности. В нем сталью поблескивает ненависть, еле сдерживаемая, захлестывающая ненависть. «Неужто не знаете, о чем я говорю?» «Ну, полноте». Он прошелся взад-вперед по кабинету, ведя тяжелым бронзовым набалдашником по мраморному столу. Звук возникает протяжный, звенящий, многообещающий. «Ну что ж, попытаем счастье еще раз», — после недолгого молчания говорит он. Остановившись перед чучельником, вновь упирается в него взглядом, больше подобающим лицу частному, а не должностному. Все войско он сгубить хотел и ночью отправился разить его копьем. Та же декламация и та же враждебность в глазах. «Это вам созвучней?» Фумигаль ошеломлен, но этого он ожидал уже столько дней. «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Да, вижу, что не понимаете. Скажите-ка, вам не приходилось читать Аянта?» Фумигаль выдерживает его взгляд. Он все еще растерян, но пытается вернуть себе самообладание. «Аянта?» «Ну да, трагедию Софокла». Насколько мне помнится, нет, не приходилось. Теперь моргнул полицейский, смешался на какую-то долю секунды, и в этот кратчайший промежуток у чучельника мелькнула надежда, все это недоразумение. К нему нагрянули по ошибке, может быть, соседи пожаловались, мало ли что. Однако надежда гаснет, едва возникнув, ибо звучит продолжение. «Я кое-что расскажу вам, друг мой». Полицейский, наклонившись, открывает заслонку печи, заглядывает внутрь и вновь закрывает. В прошлый четверг в 6 утра во исполнении приговора военно-полевого суда во рву крепости Сан-Себастьян был удавлен горотой некий мулат. В газетах об этом вы ничего прочесть не могли. Это уж само собой. Дело было деликатное, слушание закрытое, как и подобает в таких обстоятельствах. Не переставая говорить, он направляется к двери на террасу, открывает ее, выглядывает на лестницу. Осторожно притворяет. Снова делает несколько шагов по кабинету, останавливается перед чучелом обезьянки в застекленной витрине. Я присутствовал при этом, нас было трое или четверо. Кстати, сказать, поначалу, пока ему прилаживали этот слюнявчик, мулат держался молодцом. Контрабандисты вообще, ребята, хоть куда. Не рохли. Поначалу. Однако, сами понимаете, свой предел всему положен. Покуда он неторопливо роняет слова, Фумигаль делает шаг, чтобы обогнуть секционный стол и подойти к письменному, где в ящике дожидается пузырек темного стекла. Но полицейский, это вышло намеренно или случайно, загораживает ему дорогу. «Мы с Мулатом вели интереснейшие беседы», — продолжает он, «и, можно сказать, под конец пришли к разумному соглашению». Замолчав на миг, он кривит рот волчьей ухмылкой, блестит золотая коронка в углу. «Уверяю вас, так всегда происходит. Всегда». В последнем слове звучит зловещее обещание. После непродолжительного молчания, рассмотрев другие чучела, визитер продолжает. Мулат рассказывал о нем, о Фумигале. И много чего она рассказал. О голубях, о депешах, о рейсах через бухту с одного берега на другой, о французах и обо всем прочем. Послушавший его рассказы, полицейский сам побывал здесь, полюбопытствовал что да как. Порылся в бумагах, увидел план Кадиса, испещренный пометками и значками, исчерченный кривыми. Чрезвычайно интересно. «Он цел еще?» Фумигаль не отвечает. Гость поворачивает голову к еще горячей печи, словно говоря взглядом, «Что ж, ничего не поделаешь». «Жаль, я рассчитывал на это. Ошибся, значит. Но, впрочем, тут ведь и кое-что сверх того. Я должен был убедиться, поймите. Предоставить вам еще, ну, короче говоря, вы меня понимаете, дружище, еще одну возможность». И погружается в задумчивое молчание. Потом поднимает трость за середину и приближает набалдашник к самой груди чучельника, почти вплотную, но не дотрагиваясь. «Неужели в самом деле не читали Софокла?» «Опять! Дался ему этот Софокл, — думает Фумигаль. Что это, какая-то нелепая шутка, смысла которой ему не понять? При всей затруднительности своего положения он начинает досадовать». «Почему вы меня спрашиваете об этом?» Гость вертит тростью, смеется сквозь зубы. Смех, надо сказать, невеселый и предвещает недоброе. Чучельник воровато бросает последний взгляд на запертый ящик письменного стола. Далеко и ближе уже не будет. «Потому что один мой приятель будет позабавлен от души, когда я расскажу ему об этом». «Я что же, арестован?» Полицейский некоторое время глядит на него изучающим взглядом и отвечает сделанным удивлением. «Ну, разумеется, а как же иначе? А вы что подумали?» После чего совершенно неожиданно поднимает трость и трижды изо всей силы бьет по мраморному столу. На грохот появляются те двое, что ожидали на площадке. Фумигаль краем глаза видит, они остановились в ожидании в дверях кабинета. Полицейский подходит вплотную, совсем близко, так, что чучельник чувствует на лице несвежее, прокуренное дыхание, свидетельствующее к тому же о неважном пищеварении. Стальные недобрые глаза впиваются в глаза чучельника теперь уже с нескрываемой ненавистью. Фумигаль делает шаг назад, впервые за все это время почувствовав страх. Страх физический, без обиняков. Он боится удара этой тяжелой трости. Ты арестован как французский шпион и убийца шести женщин. Самое жуткое во всей фразе — это обращение на «ты». Глава 12. Говорят, война всегда изобилует слухами, будто маршал Сюше вот-вот вторгнется в Валенсию и что со дня на день падет тарифа. Однако де Фоссё все это глубоко безразлично. Его занимает в настоящее время, как бы ветер, швыряющий в окна каземата пригоршни дождевых капель, не погасил огонь, на котором кипит котелок. Над головой у капитана артиллерии от порывов ветра зловеще постанывают доски наката и прибитые гвоздями либо прикрученные веревками ветки. Струи воды неистово хлещут отовсюду, заливают убежище. Капитан в наброшенной на плечи шинели, в старом шерстяном колпаке, в полуперчатках, открывающих грязные пальцы с черными ногтями, сидит на грубо сколоченном топчине, который не спасает ни от грязи, ни от сырости. В такую непогоду окопная жизнь сделалась сущим кошмаром, особенно здесь, на низменном и почти плоском Тракадеро, далеко вдающемся в бухту и потому открытом всем ветрам и близкому морю. Вода во вздувшейся от непрестанных дождей реке Сан-Педро и канале стоит гораздо выше обычной линии прилива и вплотную подступает едва ли не к самым огневым позициям. В такую собачью погоду не до Фанфана и его братьев. Уже четверо суток, как прекратились обстрелы Кадиса. Укутанные просмоленные парусиной гаубицы молчат, и сержант Лабиш со своими людьми, чуть не по щиколотку увязая в жидкой грязи на полу укрытия, заняты лишь тем, что матерят все и вся. От бури нарушилось снабжение, и на Кабесуэлу не привозят продовольствия. Нет даже того, что получали на батарее в последние недели – солонины, и едкого и жидкого вина, и черного хлеба, выпеченного из муки пополам с отрубями. Голод, который в конце 1811 года свирепствует на всем полуострове, выкашивая целые деревни, добрался теперь и до императорской армии. Ее фуражирам с каждым днем все труднее добыть хоть горсть зерна, хоть фунт мяса в опустошенных войной деревнях, сделавшихся ныне лишь тенью самих себя. А хуже всех – приходится частям первого корпуса, дислоцированным на самом юге Андалусии, то есть сильнее всего удаленным от провианских баз. Коммуникации, и прежде-то ненадежные из-за вылазок герильеров, ныне и вовсе оборвались по причине нескончаемого шторма, который бьет о берег, выводит из берегов реки, затопляет дороги, сносит мосты и переправы. «Придерживай, чтоб тебя!» Только что вошедший лейтенант Бертольди, стряхивая капли воды со штопанной и латанной шинели, что-то виновато бормочет и поспешно опускает заменяющее дверь одеяло. И капитан, увидев перед собой лицо пьемонтца, осунувшееся и грязное, но улыбающееся, как всегда и вопреки всему, и разверзшимся хлябям, и чавкающей под ногами грязи, совестится за свою резкость, но извиняться уже не в силах. Если обращать внимание на каждую вспышку досады и злости, то всем придется беспрестанно просить друг у друга прощения. И де Фоссё ограничивается кивком головы. «Скоро будет готов. Но за вкус не отвечаю», — говорит он, показав на булькающий котелок. «Бог с ним со вкусом, мой капитан, лишь бы горячий». Де Фоссё очень осторожно снимает варево с огня, переливает часть в высокую жестяную кружку, протягивает ее лейтенанту, потом наполняет синюю выщербленную чашку из китайского фарфора, часть сервиза, захваченного вместе с другой добычей в богатом доме в Пуэрто-Реале, и пьет маленькими глоточками, обжигая себе губы и язык, но испытывая при этом почти блаженство. Подсластить нечем, нет ни сахара, ни меда. Да и на кофе эта бурда не очень похожа. Однако Бертольди прав, лишь бы горячо было, и в меру горько. Все прочее доделает воображение, пока этот напиток льется в глотку и согревает нутро. Маурицио Бертольди поудобнее пристраивает больную ногу. Три недели назад, покуда они с капитаном инспектировали батарею в Форт-Луисе, осколок испанской гранаты на излете зашиб ему бедро. Ничего серьезного, однако лейтенант до сих пор хромает. а вечная, всепроникающая сырость – плохое средство заживления.
Там это, насчет дезертиров, через полчаса при смене караулов, возле большого каземата.
Дефосе глядит на лейтенанта поверх края чашки. Бертольди, почесав свою белобрысую бакенбарду, пожимает плечами. «Всему личному составу приказано быть. Уважительных причин для отсутствия не имеется».